Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Мы естественным образом откликаемся на происходящее в мире и в трудные времена тоже хотим быть для вас поддержкой. Если вчера был у нас эфир, и мы обсуждали немало антикризисных мер для женщин, то сегодня у нас эфир для мужчин, и своим опытом и мудростью в ближайший час поделится Володар Иванов, семьянин с 30-летним стажем, отец 7 детей, создатель онлайн-школы «Семья», автор популярнейших статей и книг на тему семейных отношений. Ему вы можете задать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, оставляйте его на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Володар.
Доброе утро.
Спасибо, что вы сегодня с нами, потому что хочется, чтобы наши слушатели, мужчины и супруги тоже передали им эти знания о том, как справляться с кризисом, потому что на мужчин сейчас большая ответственность, забота о семье, о стране, и я знаю, что у вас много опыта, вы через многое прошли в жизни, да, через переезды, через смены работы, смены деятельности, и хочется у вас узнать, как вы проходили трудные периоды в жизни, как вы не отчаивались, где вы черпали силы, когда все очень сильно менялось в вашей жизни?
Да, насчет переездов, это, конечно, правда. Вот, мало кто верит, но действительно так. У нас в жизни было 32 переезда, хотя жена мне поправляет, говорит, 33 переезда. Вот. Плюс у меня было 2 банкротства. А потом переезды были не просто же по России, они же были еще и за границу. Каждый раз мы как бы вот, ну, сжигали мосты и все заново начинали. То есть сначала в Германию уехали, потом в Дубай, потом в Канаду, потом обратно вернулись в эко-поселение, потом еще один переезд, потом еще один переезд. Вот. Ну, с чего хотелось бы начать? С того, что насколько у мужчины есть ресурс чисто физический. Если нету здоровья, если нету каких-то просто сил, то очень трудно пережить, конечно, кризис. Поэтому, если нету двигательной активности, если нету правильного питания, если нету просто контроля за своим здоровьем, то, конечно, можно очень легко свалиться в депрессию. Когда тебе 22, это, конечно, не замечается. Когда тебе 32, это тоже ты в расцвете сил, в возрасте Христа, 33, это тоже все на ура, как бы можно пройти. Но когда тебе 40, да, когда вот знаменитый кризис среднего возраста накрывает, 37, да, там все наши певцы, все наши поэты около этого возраста начинали загибаться. Вот, особо талантливые, особо ранние, конечно, чувствуют приход среднего возраста, они пораньше, да, в 37-38. Ну, особо такие, кто живут более-менее такой спокойной жизнью, там у них попозже накрывает 40, 41, 42. Но этот кризис среднего возраста накрывает. В том числе и потому что, ну, здоровье начинает уже не такое быть бодрое. Хотя, конечно, здоровье – это всего лишь навсего первая отправная точка, с которой нужно плясать, с которой нужно начинать. Вот. Но очень часто у нас нету сил никаких даже подняться с кровати, нету сил никаких вообще даже вот, ну, открыть занавеску, даже просто включить телефон, даже просто прочитать сообщение, нету сил никаких. Вот. Это, конечно, надо уже лечить голову, надо лечить уже себя, нужно понимать, что почему я нахожусь в таком, я бы сказал, разбитейшем состоянии, да, почему? Потому что рухнули мои мечты, вот, а какие были мечты? То есть, получается, мечты были какие-то очень материальные, то есть, мечты были направлены на то, чтобы наслаждаться этим миром. То есть изначально, концептуально, когда мужчина находится в депрессии, кстати говоря, вот тоже хороший, интересный такой момент, если можно в сторону немножко отступить, что такое стресс, да, вообще женский и мужской стресс. Женщина в стрессе, она начинает бегать как сумасшедшая, она начинает включать двойную турбоскорость, тройную турбоскорость, работает за себя, за того парня, который лежит на диване, вот. А тот парень – это как раз мужчина, вот, потому что у него тоже стресс. Мужской стресс – это когда он находится в бездействии. Вот, поэтому здесь у нас такая есть интересная вот разновекторность. Женщины в стрессе начинают очень сильно звенеть, бегать и просто везде как бы вот успевать, надрываясь, а потом просто падая, как вот конь в борозду уже с пеной там у рта. А мужчина просто начинает как бы потихонечку так вот покрываться плесенью, лежит на диване. Ну, понимаете, конечно, не то, что лежит на диване. Он может, конечно, сидеть в смартфоне, смотреть YouTube, может смотреть сериалы, Одним словом, бездействует. Когда мужчина бездействует, у него дикий стресс. Вот. Поэтому, когда у нас есть дикий стресс, и мужчина залег на диване, это означает, что концептуально у него неправильный взгляд на этот мир. Он немножко поставил не на те цели. Он поставил на материальные цели, и эти цели, естественно, как все материальное, рано или поздно у нас приходят в негодность. Они разбиты. Материальные цели могут быть очень разные. Очень могут быть разные. Это могут быть и должности, это могут быть и деньги, это могут быть и какие-то даже дружеские отношения. Вот. Но это все у нас, получается, может быть забрано, все может быть убрано из жизни. Потому что есть один, знаете, очень хороший такой, очень хороший принцип, очень хороший закон. Все, что человек ставит выше Бога, Бог это забирает. И вот когда мы ставим свою, не знаю, там, ученость или свою какую-то богатость на первое место в этой жизни, то мы как бы себя однозначно уже толкаем на путь поражения. То есть рано или поздно это Бог заберет. А Бог, знаете, он же очень много лиц имеет. Вот одно из лиц Бога – это время. И вот время у нас забирает все. Вот у женщин он забирает красоту со временем, он забирает вот эту точку опоры, на которую они очень сильно опираются. И когда ей там 17 или когда ей 25, конечно, она очень сильно этим блистает. Но когда ей 65, я буквально недавно писал статью, вот обзор делал по астрологии, советские актрисы. И вот там было очень много фотографий у меня подобрано, какие они были там просто вот, ну, великолепные на экране. 25-30, когда там был у них пик карьеры, потом вот показывают уже их конец жизни, там 70, кому-кому 80, кому 60. И вот видно, насколько вот глаза человека вот наполнены печалью. Вот, то есть я ставил на красоту, а красота ушла, то есть Бог забрал это. Вот и мужчин также, понимаете, какой бы ни обладали бы властью, каким бы вы ни были большим бы там генералом или каким-то большим там великим бизнес каким-то человеком, вот, в инфобизнесе тоже, вот, потом раз, Инстаграм закрыли, вот тоже интересная такая штука была у нас, люди работали, нарабатывали миллионы подписчиков, и казалось уже положение незыблемое, все, контракты идут, рекламные акции идут, все здорово, что же будет через 3 года, раз, один, там, не знаю, один легкий щелчок пальцем, Инстаграм, как бы теперь только по VPN-у, а по VPN-у как бы не очень. Да и даже если ты зайдешь, какая разница, монетизации нет. Все разрушено. А я строил этот Инстаграм, может быть, там 5 лет. Некоторые люди, я знаю, даже больше строили. Сколько людей это денег грохали. И вот все, получается депрессия. Я лежу на диване, я как бы, ну, жизнь не удалась. Так она, в принципе, не удастся. Понимаете, жизнь, в принципе, не удастся, потому что мы здесь все обречены пройти старость, болезнь и смерть. 3 вещи. И почему-то все, ну, как-то забывают об этом, забывают о том, что мы здесь находимся в таком немножко временном положении, в гостях. Понимаете, это вот точка опоры, с которой нужно вообще расценивать любой кризис в жизни, любую неудачу, любую потерю. Такое ощущение, что мы здесь устраиваемся, как будто мы какие-то эльфы. Знаете, эльфы же долго живут, там по 1000 лет. Вот, и все время такие вечно юные, вечно молодые. Вот, и вот у нас тоже вот такая почему-то есть концепция, что вот, ну, вот ближайшие 500 лет я буду заниматься вот этим, буду наслаждаться жизнью. Но мы же не знаем, когда у нас время придет. И самое-то страшное, что мы подменяем истинные цели в этой жизни. Истинные цели все-таки это не те, чтобы просто удовлетворять материальные органы чувств. Истинные цели – это понять свою природу. Поэтому, по большому счету, если человек ни в коем разе не верит в Бога, если человек ничего не знает о своей душе, если он никогда не задумывается о том, откуда он пришел, куда он движется, что будет после смерти, что такое реинкарнация, то, по большому счету, вот эта вот депрессия мужская, она, ну, неизбежна. Знаете, у нас в армии такой был интересный сержант, и он такую все время фразу говорил, там, «Дембель неизбежен, как восход солнца». И он каждый раз, когда мы засыпали, он эту фразу кричал на всю роту, «Дембель неизбежен!» И мы должны были отвечать ему, «Как восход солнца!» И вот с таким, как бы, вот настроем мы все время засыпали, нам всем было очень здорово. Так вот, надо также и говорить, что дембель, да, то есть потеря тела, да, то есть уход из этого временного материального состояния, он неизбежен, понимаете, как восход солнца, это неизбежно. И если мы это четко понимаем, что я не тело, а душа, повторяю, не спеша, да, вот она просто везде, понимаете, написать эти фразы, да, везде себе. Знаете, у меня сын приходит из школы, у него там все руки исписаны. И на этой стороне, что интересно, и на этой стороне, и вообще, вот все пишет на тыльной стороне, на внешней стороне ладони. Вот, и вот надо также везде исписать себе, на лбу написать, да, я не тело, а душа, повторяю, не спеша. Тогда будет легчать, поймите, тогда будет легчать, поймите, что этот материальный мир, это, ну, такая, ну что ли, прогулка, небольшая прогулка сюда, и цели здесь стоят не такие, чтобы удовлетворять свои материальные чувства. Но вся реклама, вся цивилизация сейчас пронизана вот этим вот влиянием Кали-Юги, и сейчас, конечно, очень легко поддаться вот на эту пропаганду, которая у нас просто каким-то пулеметом вот строчит. И, конечно, хочется, ну, вот в эту общую струю войти и также вот плясать весело, также вот как-то деньгами сорить, также как-то наслаждаться. И когда успех у меня уходит из пальцев, я себя начинаю сравнивать с другими людьми и смотрю, что у одного есть машина, у одного есть квартира, у друга есть, не знаю, квадрокоптер или что-нибудь еще у друга есть, а у меня этого нету, и я начинаю завидовать. Да, я начинаю завидовать, да. Что такое вообще зависть? Да, это печаль о чужом благополучии. Вот это вот печаль о чужом благополучии начинает меня как бы вот изнутри разъедать. Как это так? У него есть, а у меня нету. Но для того, чтобы вот даже если вот этот момент небольшой вот затронуть, у него есть, а у меня нету. Поймите, что жизнь человека разделена на 9 периодов, на 9 махадаш, да, как минимум на 9 махадаш. И каждый махадаш, маха это великий, даша это период, и эти вот 9 великих периодов длятся долго. Вот поймите, они длятся долго, 16 лет, 20 лет, 19 лет. Там самый маленький период длится всего 6 лет, да, но это все равно очень много. И эти периоды, за них отвечают планеты какие-то. Есть Солнце, есть Сатурн, есть Юпитер, есть Меркурий. И вот в зависимости от того, в какое попало положение планета, которая вот именно есть сейчас у человека при рождении, такая будет небольшая, ну что ли, погода у вас в жизни. Знаете, вот есть, например, зима. Вот зима наступает, купаться мы уже не ходим. Приходим на пляж, а там лед, и там рыбаки сидят, рыбачат. Вот, это на, ну, Махадаша Сатурна наступила. У большинства, конечно, Садесати, период Сатурна, Шанидева, он, конечно, такой, знаете, довольно суровый. Конечно, не у всех, но у большинства он суровый. Особенно, когда он проходит по каким-нибудь таким, ну, чувствительным домам. Есть период Кету, это тоже, как бы, знаете, недобрый такой демон. Хвост демона, который вот тоже нам ничего в жизни, в принципе, хорошего не дает. Это такая сжимающая планета. И если наступает период Кету, и он попал в какой-то дом, то показатели этого дома начинают сжиматься. Но это все происходит временно. Кету работает 7 лет, довольно шустрый Меркурий. Да? Венера длится 20 лет. 20 лет. И вот, допустим, вы родились вот, какую-нибудь, не знаю, там, Махадашу Венера, и у вас началось вот это вот благоденствие. Попала ваша добрая Венера куда-нибудь в 11-й дом, да, в дом расширения, да, в дом прибыли, в дом Камы. 11-й дом – это дом третьего уровня Камы. Я такой. А на самом деле нет, просто у вас погода такая. Просто у вас лето сейчас. У вас просто лето, и поэтому прет. Вот, сегодня прет вам, а через 40 лет будет кому-то другому вести. Знаете, есть... Нельсон Мандела, очень интересный такой был президент Южной Африки, ЮАР, вот, Южноафриканская республика. И вот он сидел в тюрьме то ли до 72 лет, то ли там до 71 года. Я сидел там в тюрьме какие-то там бешеные годы, то есть там больше 10 лет. И казалось бы уже, старик, казалось бы, все, там выпустили из тюрьмы, иди там, не знаю, где-нибудь спокойно виноград выращивай. Или просто там в лесу ходи, там березовый сок собирай. Вот, наверное, нет березового сока в ЮАР, но, тем не менее, ходи тогда бананы с пальм собирай. Но что он сделал? Он пошел и стал президентом, и он еще долго довольно там президентил, понимаете? Поэтому если посмотреть в моменте на этого Нельсона Манделу, то там 65 лет, казалось бы, жизнь уже позади. Все, так я изгнию в этой тюрьме. Можно опустить руки, опуститься в жуткий стресс. Но, понимаете, наступает лето, наступает добрая какая-нибудь, добрый период Венеры или Юпитера, который открывает возможности. Это просто вот как сейчас у нас, вот апрель, вот в Москве здесь. И знаете, выпало 21 сантиметр снега. Вчера гулял по лесу и просто был в небольшом шоке. Вчера с сыном выходим, он говорит, вот февраль. Он говорит, чистый февраль, даже может быть январь. Просто идешь и просто снег, снег, снег. Но я четко знаю, что уже через 3 недели будет плюс 20, и через 3 недели следа не останется от этого снега. Я четко знаю, потому что 25 апреля там, да, уже все у нас хорошо в нашей полосе. То есть нажмут кнопку, определенные полубоги, отвечающие за погоду, начнут кнопку и скажут, о, что-то мы как-то здесь вот немножко там зарапортовались, пора бы уже, все деревья уже ждут прихода весны. Нажмут кнопку, и начнется тепло, и сразу все природа стрельнет, сразу будет свежий запах почек в смоле, сразу будут птицы, сразу будут эти вот грозы, трава, свежесть, озон. И все изменится. И вот это вот мое сегодняшнее настроение, пасмурно, опять снег по колену, холодно, когда этот ад закончится, наверное, никогда, надо впасть в депрессию. Но именно знание о том, что есть разные периоды жизни, именно знание о том, что есть расписание определенное, которое действует на меня, как погода, и оно помогает пережить эти периоды. Поэтому одна из... Скажем так, вот если мы первое, что коснулись, это здоровье. Если не будет здоровья, то не будет никаких сил просто встать в постели, какая-нибудь грыжа или какой-нибудь, не знаю, там просто гастрит заработанный, потому что я постоянно ел в Макдональдсе. Вот, а теперь меня порадовали, закрыли Макдональдс, и такое счастье наступило. Все, лишили меня этого гастритного питания. Значит, первое, это должно быть здоровье. Вот. Второе, должно быть понимание, что вообще-то как бы мы здесь находимся временно, и вообще-то здесь стоят задачи перед душой, то есть перед теми тенденциями, которые я смогу с собой унести в тот мир. Это как бы те богатства, о которых говорил Христос, да, что вы здесь собираете, все эти богатства земные, где моль и ржа, все равно все это дело будет временем уничтожено, то есть Бог... Вот в этом облике времени забирает все, что человек накопил, все абсолютно. И только эти тенденции, только качество характера, да, что такое тенденции, качество характера. Эти качества характера можно с собой и забрать. Поэтому и говорится, что, ребята, не предавайте, там, да, не там, изменяйте, не воруйте, соблюдайте принцип ахимсы. Пожалуйста, не причиняйте зло другим людям. Это вот то, что с собой можете как раз и унести, и забрать. То есть второй аспект – это философский аспект. То есть постоянно мы пишем, да, себе красной ручкой на лбу «я не тело, а душа», повторяя не спеша. Вот. А третий, получается, у нас аспект – это знание о том, кто же я, да, какое у меня, скажем так, расписание на эту жизнь. То есть без знания хорошего своего гороскопа, да, без ретификации, без точного установления времени рождения. Ну, вообще, как бы глупо довольно идти по этой жизни, просто опасно. Ты пришел такой на вокзал и хочешь уехать в Крым, бах, и говоришь, а когда ближайший поезд? Тебе говорят, через 3 дня, вот он только что ушел. И ты начинаешь злиться. Ну, так надо же просто знать, когда поезд отправляется, когда наступает хорошее время, когда наступает плохое время. Поэтому вот эта вот неграмотность, вот это вот, я бы сказал, какое-то... невежество, да, отрицание астрологии, отрицание просто, ну, своего паспорта. Что такое вообще астрология? Это паспорт, это технические характеристики моего тела, да, и моей судьбы. Что же такого я напортачил в прошлой жизни? Какие задачи мне нужно отрабатывать здесь? Какие, скажем так, уроки я должен вынести? В какой период времени? Что на меня свалится? Это все заложено в джотиш астрологии, все это видно, все это можно прочитать по всяким дробным картам, по прямой карте, все это видно. И джотиш астролог хорошего уровня, а их сейчас у нас очень много, я прямо даже вообще удивлен, сколько их стало за последние 10-5 лет. Вот. Они все это сейчас легко могут сделать. Это просто, знаете, ну что ли, определенная ликвидация безграмотности. Да? Вот раньше там были у коммунистов ликбез, да, ликвидация безграмотности. Вот так же здесь надо просто сделать тотальный ликбез по отношению к себе, то есть ликвидировать свою безграмотность. Хотя бы просто узнать, а что у меня сейчас вообще вот, ну, происходит. И знаете, что бывает? У меня же много детей, получается 4 мальчика и 3 девочки. И вот у меня у некоторых детей вот, есть пораженный первый дом. А что означает пораженный первый дом? Это какой-нибудь кету стоит злое. Вот, или какой-нибудь лагнеш ушел куда-нибудь в Дустхану, какую-нибудь очень вредную. И получается, человек как бы не имеет внутренних сил, как бы надломлен. И другой у меня, допустим, ребенок, он имеет, наоборот, очень сильный первый дом. Он имеет очень мощную, скажем так, уверенность в себе. Он как мамонт, знаете, у него там не даже 4 ноги и хобот, а у него там 8 ног. Такой мамонт-сороконожка, просто вот бум-бум-бум, вообще вот с ног не свалить. Один такой нежный, хрупкий, как не знаю, даже не бабочка, а еще какая-то эльфийская бабочка. Вот, а другой такой толстый такой и, не знаю, непрошибаемый носорог с такой кожей, как будто из него из винтовки стреляешь, а он смеется и говорит: «Ох, хорошо, давай еще, почесал мне кожу». И вот когда этот толстый носорог начинает, судя по себе, смотреть вот на этого эльфийскую бабочку, на другого моего сына, и начинает его как-то там, не знаю, подкалывать или как-то, не знаю, там взбодрять, это, конечно, нечестно, потому что носорог, он находится в этом теле, у него вот такой первый дом, он очень сильный, у него какое-нибудь там число бинду, там, не знаю, 32 в первом доме там, или 35, зашкаливающее, а у другого там поражение по первому дому идет, то есть я себя ощущаю как привидение такое, знаете, полумертвое в реанимации, привидение в реанимации. И вот любая критика в мой адрес, любая критика, любое событие, которое, допустим, раз подошел, и у меня, не знаю, машину поцарапали, и прямо сел у этой машины и начинал ее рыдать. Все, копил на эту машину, все, только ей радовался, только она меня тут раз, какой-то гад взял ключами и поцарапал. Какое-то еще слово написал, там, слабак, или какой, не знаю, там, дебил. И все, меня обозвали дебилом и поцарапали машину, и все, просто жизнь вообще полностью умерла. Да, есть очень нежные, чуткие люди, есть очень такие хрупкие люди, понимаете? И когда этим хрупким людям, носороги, которых есть, которые есть у нас в жизни, начинают как, там, какие-то давать советы, а ты вот здесь просто, вот не знаю, подойди вот так к сосне и так почешись, вот, и будет хорошо, сосна упадет, и тебе будет здорово. А эта бабочка, он подлетел к этой сосне, у него крыло сломалось. И совет, который прекрасный для бегемота, он оказался отвратительным там, для бабочки. Он просто оказался каким-то неприемлемым. Поэтому не просто важно знать, что у вас находится, да, в первом доме, кто вы есть, носорог там, или какой-нибудь, не знаю, трактор, или какой-нибудь летающий птеродактиль. А кто еще находится рядом с вами, да? Кто находится рядом с вами в семье, как минимум, да? Что находится там в центре у жены, или у мужа, или у ребенка, или у родителей, или, скажем так, у коллег по работе, у вашего начальника. То есть нужно понимать, кто вы и с кем вы вместе взаимодействуете. Вот. Поэтому прежде чем давать такие советы людям, бабочкам, вот, привидениям в реанимации, то нужно как бы бережно давать, потому что очень сильно можно навредить, очень сильно можно обидеть. Очень сильно можно дать какой-то совет мимо. Конечно, если мы говорим о каких-то таких коллегах на работе, то не узнать, конечно, точного времени рождения, они сами люди это не знают. Вот. Поэтому есть западная астрология, солнечная астрология, которая не так сильно, скажем так, трепетно относится именно к точному времени рождения до минут. Джойтиш – лунная астрология, там луна быстро бегает, поэтому там нужны минутки. А западная астрология, она очень, ну, просто показывает. Вот. Есть, в принципе, хорошие такие легкие программы, например, формула души. И вот вы забиваете туда просто дату рождения, просто день рождения, а он есть везде в паспорте, по крайней мере, вписан у всех. И можно сразу понять, кто человек. Солнце, да, царь, такой, знаете, вот, деспотичный царь, да, который говорит, бывает два мнения, одно мое, другое неправильное. Или бывает какой-нибудь пораженный там, ну, центр там, черной луной, когда человек такой становится хрупкий, нежный и очень сильно ранимый. И сразу вам становится ясно, все, там буквально анализ там, делается 30 секунд, там вот, все очень быстро и просто, она скачивается на любой Android, эта программка, она в свободном доступе есть. Поэтому, когда вы находитесь в депрессии или ваш муж находится в депрессии, да, он упал в депрессию и лежит там вот без памяти, то прежде чем его пинать ногами и, не знаю, там показывать на соседа, говорить, вот, Иван Иванович, ты смотри, какой, смотри, как не выгляну в окошко, все куда-то едет, все какой-то вот молодец, а ты, вот. Мы же не знаем, во-первых, какой период в жизни у этого Ивана Ивановича. Может, у него сейчас самое солнечное лето, может, у него сейчас там Юпитер в Махадаше, а в Антардаше какая-нибудь Венера. И он сейчас проживает свои сказочные 3 года, да, единственные 3 года в жизни, да, вот эти вот сочетания, допустим, да, Юпитер и Венера, они длятся всего 3 года в жизни, единственный раз, и больше такого не повторится никогда. Вот. И мы его смотрим в моменте, как он 3 года уже бегает. Но мы же не знаем, что его ожидает в будущем. У него, может быть, какие-то будут поражения. Вот. От сумы и тюрьмы не зарекайся. Есть такая ведь пословица. А почему она есть? Потому что люди давно подметили, что у нас счастье и несчастье приходят в жизни волнообразно. Они приходят сами собой. Так вот, четвертый момент, который хочется сказать, это... Именно о том, что когда мы начинаем очень сильно бурно радоваться каким-то событиям хорошим, то мы практически обречены очень сильно печалиться, когда какие-то события происходят печальные. Вот. А настоящий мудрец, он относится и к горю, и к счастью довольно ровно. Довольно, скажем так, ну, дали деньги, хорошо, переживем. Там, забрали деньги, ну, хорошо, переживем. Вы знаете, мне вот в Дао Дэ Цзине очень нравится одна притча. Я сейчас расскажу ее, потому что она такая, знаете, сложная для понимания, особенно для женщин, но она такая очень глубокая. Жил-был старик, вот, и был у него уже такой взрослый сын. И они жили вдвоем, и у них были очень хорошие отношения. Прямо вся деревня именно там наслаждалась, вот. И ставили в пример эти все отношения. И вот однажды случилось так, что сын заболел и умер. Вот, и вся деревня такая, ну, тоже как бы запечалилась и пришла как бы к этому старику его немножко как бы вот откачивать. Что вот сейчас он думает, там на себе все волосы вырывает, там, не знаю, там бьется головой об стенку и не ест ничего. Пришли к нему, а он сидит, чай пьет. Вот. И они как бы возмутились и сказали, ну как же так, мы-то думали, ты любишь сына, ты-то у вас такие отношения, а ты здесь чай пьешь, как ни в чем не бывало, вот какой ты негодяй, мы тебя раскусили, у тебя все было такое фальшивое. Вот. А старик берет и отвечает, он говорит, а что, говорит, мне горевать? Он говорит, прежде у меня не было сына, и я не горевал, и сейчас у меня опять нету сына, так почему же я должен горевать? Понимаете, то есть все в этом мире временное, и есть только одно незыблемое, это наши отношения с Богом, это наши вот эти вот ценные отношения с Богом, которые действительно не подвержены никаким изменениям. И если мы хотим реально получить счастье в этом материальном мире, то ставить нужно именно только на это, только на взаимоотношения с Богом. Только на то, чтобы развивать эти отношения и углублять. И когда вот эти отношения находятся в, ну, хоть какой-то развитой степени, тогда возникает состояние внутренней наполненности и счастья, и гармонии. И если же при потере каких-то вещей, потеряли квартиру и впрали глубочайшее внутреннее уныние, это означает только одно, что у вас был ритуализм сверху. У вас был ритуализм, то есть не было никакого... это если, конечно, вы еще, ну, как бы себя причисляли к верующим. Вот. Потому что очень часто люди себя причисляют к верующим, но они ни в коем случае не двигаются по пути духовного развития. Это просто мертвый ритуализм, это какие-то догматические такие, знаете, приплясы, притопы, вот, какие-то прихлопы. Вот. Но никак это истинное отношение с Богом не развивают. И вот когда у вас... есть это вот внутренняя опора на Бога, то есть вы внутри открываете этот источник счастья, внутри, понимаете, не зависящее от внешних обстоятельств. Вышли, посмотрели на машине, нацарапано слово и сказали, ну ладно, прежде у меня не было машины, вот, и теперь у меня нету машины, так почему я должен горевать? Вот это вот лично мне в свое время эта притча очень сильно помогла. Что да, у меня прежде не было там ни семьи, не было ни дома. Там, я жил просто в семье у родителей, там, да, в очень маленькой там комнатке, делил там эту комнатку там еще с сестрой. У меня была всего одна постель. У меня было очень такое довольно трудное и бедное детство. Вот. И я, тем не менее, был очень счастлив. Я вспоминаю те времена, я помню, какой-то был 5-й класс, я просыпаюсь, там июнь месяц, солнце такое светит, и я прямо проснулся в таком диком восторге, что каникулы, а солнце, это значит жарко, можно идти на речку, можно купаться. Я помню, меня просто аж подкинуло, я думаю, блин, я так долго спал, зачем я так много проспал? Да быстрее бежать на речку. Я просто бежал бегом, помню, это сколько было счастья. Только от того, что было солнце. Только от того, что было солнце на небе, и это очень сильно меня радовало. Так вот, мы сейчас подошли к очень важной теме, к очень важному такому моменту, это благодарность. Вот. Когда человек перестает благодарить судьбу, благодарить Бога, благодарить близких за то, что он имеет сейчас в жизни, это как раз у нас такой первый такой верный шаг на пути к депрессии, на пути к такому очень мощному, ну, состоянию стресса. То есть он просто запрограммирован. То есть отсутствие благодарности жизни, отсутствие понимания того, за что можно благодарить в сегодняшний момент судьбу, это рождает депрессию 100%. Потому что, вы знаете, в свое время я понял, у меня было много денег, у меня было 20 миллионов долларов, причем эти деньги лежали уже в долларах, они лежали в дубайском банке, да, уже, ну, казалось бы, жизнь уже как бы, ну, все, там, да, была налажена, вот. А благодарности не было, понимаете, благодарности не было, и поэтому всегда все было мало, мало, мало. Видите, я вспоминаю себя там в 5-м классе, когда я был благодарен солнцу за то, что просто светит, за то, что просто есть голубое небо, за то, что просто есть речка, в которой я сейчас прибегу и окунусь, и просто будет весело. То есть я вчерпал счастье в себе, находил счастье в солнце, находил там счастье в этих облаках. Я помню, когда выкупался, выходил, ложился и смотрел просто на облака. И просто вот сам собой смотрел на облака, они просто плыли, а мне было весело там смотреть какие-то там, какие были там это животные проплывали. И мне было просто вот, состояние было полной эйфории. Да, конечно, у меня в тот период времени была хорошая Махадаша, у меня там был добрый Юпитер. Вот этот Юпитер меня, конечно, очень сильно там добрил, делал мне такие розовые очки на глаза, но тем не менее, у меня была такая как бы рожденная благодарность. А когда у меня были эти 20 миллионов долларов, понимаете, мне все было мало. То есть мне было мало. У меня уже было 3 машины в гараже. У меня уже был Porsche, там Lexus, Suburban. Вот, и тем не менее, как бы я хотел еще больше, там, да, я там ходил там, и присматривал вертолет. Вот. У меня уже был там дом очень прекрасный, там, да, очень дорогой дом, но мне было мало, я покупал 2-й дом. И вот это вот состояние неблагодарности моменту, неумение ценить то, что ты имеешь сейчас в сегодняшнее время, оно, конечно, разрушает очень сильно. Вот еще одну историю расскажу, которая тоже меня потрясла в свое время. То есть я прочитал однажды где-то такую, ну что ли, не исповедь, а такое, знаете, вот описание. То есть женщина умирала от рака. Она умирала от рака, и сама она пишет. Она сама пишет. То есть казалось бы, уже все там. Человек умирает от рака, она уже была не ходячая, она уже лежала. И она находила, за что благодарить Бога. Она писала там, я могу еще открывать глаза и смотреть на этот мир. Спасибо тебе, Господи, что ты еще даешь мне это. Спасибо тебе, Господи, что вот. То есть она, понимаете, находясь уже в самом печальном состоянии, уже казалось бы, да, куда еще хуже, не ходячий, больной, которым осталось там несколько там, недель до смерти, которое уже отказало тело, тем не менее просыпалась с благодарностью судьбе, с благодарностью Богу. Понимаете, какой высший пилотаж? Какая вообще проработка вопроса? Какая вера? Какое понимание, что я это не тело, что я просто нахожусь здесь вот как душа, и просто сейчас, ну, это тело, оболочка, оно просто, ну, погибает. А я-то как бы вечен, да, я наполнен сат-чит-ананда, знаниями, вечностью, блаженством. Вот это называется как бы высокий уровень веры, высокий уровень проработки. И когда мы с вами что-то потеряли, вот, например, там кто-нибудь с магазина идет, раз там упала какая-нибудь бутылка с лимонадом и разбилась. И вот я сколько раз там это видел, Вот мужики прямо стоят, у них прямо вот все, трагедия жизни, все, мир остановился, все, кончилось. К тому же, когда еще разбивается не бутылка там молока, а бутылка какой-нибудь водки, казалось бы, там тебя Бог рад, ну, спасает, говорит, дружище, не надо пить водку, это тебя как бы разрушает. А у них прямо там чуть ли не истерика. Так вот, если ты на самом деле такой, ну, хороший, верующий человек, пусть даже алкоголик, то ты как бы засмеешься и скажешь, ну, Бог дал, Бог взял, нет у меня теперь этого. Но у нас есть эта привязанность, и мы очень сильно цепляемся за все, что у нас есть. Поэтому вот этот пятый пункт для того, чтобы пережить трудные времена, это, конечно, благодарность миру за то, что я имею. Всегда есть дно. Всегда есть дно, и всегда можно копать еще глубже. Всегда можно опуститься на более низкую ступень. И когда вам кажется, что это уже дно, когда вам кажется, что я опустился уже хуже некуда, на самом деле, вот сколько раз мне жизнь показывала, что на самом деле всегда можно опуститься ниже. Всегда можно сделать хуже. Всегда можно сделать хуже, и причем очень легко и просто. Всегда можно сделать больнее. Всегда можно сделать еще ситуацию более, более плачевной. Поэтому очень часто просто надо говорить там, спасибо Господи, что взял деньгами. Да, спасибо Господи, что взял деньгами, потому что вот все, что со мной сейчас произошло, это мне во благо. Это мне во благо. Мне в свое время очень сильно помогла, ну, вот такая тоже фраза, которую я где-то прочитал, что все, что человеком не происходит, все он в состоянии вынести. То есть не по силам испытания Бог не дает. Вот. И когда я потом оглядываюсь назад, действительно, действительно, каждый раз, когда ситуация была, всегда как бы я мог из нее выходить. То есть были силы. То есть непосильных ситуаций Бог не нагружает. Вы знаете, такая тоже хорошая притча есть. Вот. И так у одного человека была очень такая грустная судьба. И он взмолился Богу и сказал, Господи, ну такой у меня крест жизни тяжелый, ну невозможно нести, невозможно. Вот. Ну, короче, он пришел к Богу в гости, постучался и сказал, Бог, вот такая ситуация. Бог сказал, ну заходи, ты знаешь, вот, в принципе, это все очень неплохо. Вот у меня как раз здесь есть склад этих вот крестов, судеб разных. Вот заходи туда, вот в коморочку там на заднем там дворе, поброди там между стеллажей, вот, и попримеряй себе там, какая тебе вот там... Какой тебе крест в руку там, ну, ляжет хорошо, тот себе и выбери. Ну, и такой обрадовался человек, все, договорился, классно. Надо просто было прийти, попросить. И вот он ходил, берет один крест тяжелый, там, из руки как бы там вываливается. Другой маленький, там, теряется. Третий, там, холодный. Там, четвертый очень горячий. Там, пятый очень колючий. Там, шестой током бьет. Короче, он все перепробовал, в конце потом раз, нашел такой хороший у него... Крест и по руке лежит, и теплый, и нести можно. И он говорит, нашел, Господи, давай, все, меняемся. Он говорит, ну, не вопрос. Но прежде чем меняться, говорит, ты говорит, переверни крестик, там, прочитай, там, что там написано-то. Он переворачивает, там написано его фамилия, его имя, дата рождения. И, короче, он говорит, ну, видишь, оказывается, у тебя-то, ну, крест-то самый-то удобный из тех, которые там возможные. Поэтому иди, не ропщи. Вот, мне тоже это очень сильно притча помогает, потому что она такая немножко веселая и такая как бы, ну, со смыслом. Вот, это как раз еще раз к вопросу о благодарности. То есть, когда есть благодарность ко всему, что мы имеем, когда мы не ропщим, тогда и получается, и возникает эта радость. Когда же благодарности нет за то, что мы имеем, какие бы мы ни имели бы там яхты, самолеты, квартиры, красивых девушек, да, каких-нибудь стройных, там, не знаю, целомудренных. Очень часто сейчас я его читаю, там, я же пишу очень много о семейных отношениях, и мне там мужики пишут постоянно, что вот, у нас нет целомудренных женщин, и поэтому все плохо, вот, поэтому все плохо. Были бы женщины целомудренные бы, а то нам с пробегом достаются, Господи. Ребята, будьте благодарны то, что есть. То есть, как бы, вот сами-то не делайте каких-то косяков, но вы постоянно смотрите вот на других. Но почему, как Христос говорил, кто первый без греха, пускай кинет там, да, в нее там камнем. А то получается, соринку в чужом глазе видишь, а бревно в своем глазе не видишь. То есть неблагодарность, то есть постоянно какое-то обвинение. Обвинение, Бог виноват, жена рядом виновата, Путин виноват, духовный учитель виноват. Ну, короче, все виноваты. Все кругом виноваты, один я Д'Артаньян. Вот эта, конечно, позиция, она вас неминуемо приведет к тому, что будет депрессия, к тому, что будет у нас тяжелые времена. Потому что такое тяжелые времена? Это не когда, допустим, вы мало спите, или мало едите, или у вас мало денег. Нет. Тяжелые времена – это тогда, когда у вас нет сил действовать, когда вы полностью раздавлены. А почему вы раздавлены? Потому что ваши желания победили вас. Вы очень сильно хотите насладиться материальным миром и не можете это сделать. Вы проигрываете этому материальному миру. Понимаете, в 90-е годы там вся страна как бы там была на коленях. Было очень тяжело. Там читал кучу историй знаю про 90-е годы. Но у меня лично 90-е годы оставили только самое какое-то светлое ощущение. Какое-то самое такое, не знаю, какое-то прекрасное ощущение. Потому что у меня просто был тогда вот... Я тогда как раз пришел в сознание Кришны, я как раз начал читать мантру, и просто такое было у меня соединение как бы вот с молитвой, с Богом. Мне было так настолько весело. Мне любые вот эти вот неприятности, то, что там было очень мало работы, очень мало было еды, хотя у нас уже были дети там, да, с Мариной Олеговной. Ну вот, мы снимали там эти съемные квартиры, но у меня не было состояния стресса, то есть не было понимания того, что в стране какая-то тяжелая, невыносимая ситуация, и страна распадается. Это внутреннее состояние человека. Внутреннее состояние человека. Кто-то и сейчас, понимаете, находит радость в жизни. И два человека сидели в камере. Один смотрел на решетку, другой на птиц, которые летали в небе. И оба смотрели в одно окно. Понимаете, для некоторых ситуация, которая сложилась в жизни, это трамплин, а для некоторых это просто как бы камень на могилу. Вопросы я как бы пока не увидел, где тут написан. Вот.
Но если что, вопросы есть у нас, я могу озвучить.
Давайте, да, а то как-то я заболтался и даже сам немножко не ожидал. 40 минут, я в таком, знаете, в таком монологе был. Хотя я еще не все сказал, что можно было, но давайте вопросы.
Спасибо вам большое за рассказ, за щедрость. Столько интересных осознаний, мне кажется, не только для мужчин, но и для женщин. И вот Алексей нам пишет: а если бросила девушка, с которой привязался и вошел в стресс, но умом понимаю, что она хотела от меня ресурсов, а я ей их не давал. Тоже благодарить, что Бог отвел, и тем самым успокоиться?
Это уже как вопрос по семейным отношениям. Вот. Смотрите, я сейчас скажу как бы сразу очень глубоко. Надеюсь, потом, может быть, будете думать. А может быть, это будет потихонечку доходить. А мужчина рожден, по большому счету, чтобы приходить к концу своей жизни, к осознанию того, что все есть Бог и Он есть Дух. А женщина, она рождена, чтобы расширять материальное поле деятельности. То есть женское тело, оно как бы тогда начинает радоваться очень сильно, когда вот у ней... Есть ресурсы, чтобы расширять материальное поле деятельности. Расширять, улучшать, не знаю, там как-то вот его. Рождение детей, что такое? Это в чистом виде расширение материального поля деятельности. Там дом, все эти вот украшения. Это как раз их, скажем так, дхарма. Что такое дхарма? Это неотъемлемое качество, свойство, да, свойство предмета. Например, дхарма сахара – это сладость, да? Дхарма там, соли – это соленость. А дхарма женщины – это расширять материальное поле деятельности. Дхарма мужчины – это слияние с Богом. Это получается осознание того, что я – это не тело. И вот когда мужчина соединяется с женщиной, получается просто классная сцепка. Женщина начинает как бы пиявить мужчину, она начинает у него высасывать все материальные ресурсы, ну, потому что ей хорошо становится. А мужчина начинает отвязываться от материального мира при помощи такого прекрасного тренера, при помощи такого прекрасного духовного учителя, которым является жена, которая постоянно говорит, да, ты не тело, а душа, повторяй-ка не спеша, дружище. А чтобы ты не забыл об этом, я у тебя заберу вот это все. И когда мужчины сейчас в современном мире начинают ставить все на материю и говорить, я это машина, это квартира, это мои деньги, это мое, а она у меня забрала все это дело. Так она не забрала, она спасает. Она спасает, и она как говорит, дружище, отвязывайся от материального представления от этой жизни. Понимаете, вот что такое семья. То есть жена должна достать до печенок вообще мужа, высосать у него всю кровь, чтобы он, когда умирал, он убегал туда, в духовный мир, и говорил, Господи, я тебя люблю, ты такой хороший, ты замечательный, только там есть свет и только есть счастье. А когда мужчина получается такой весь, знаете, в пирогах, весь такой, знаете, вот в масле, вот такой уже по щиколотку в жиру такой ходит, все у него просто из карманов падают какие-то замечательные деньги, то он, когда умирает, у него паника. Как же так? Я так здесь устроился, мне так здесь хорошо, и на тебе, тело отказывает, надо умирать. У него такое сожаление, у него такая привязанность к этому материальному миру. И естественно, что если есть такая привязанность, то он сюда попадает еще глубже и глубже. А жена, получается, она выполняет роль великолепного домашнего, все время как бы такого карманного духовного учителя. Да? Она говорит, тебе что, лишние деньги появились? Давай-ка сюда. Вот детям надо купить сменку. Вот вы знаете, сколько сейчас сменка стоит, мужчины дорогие? Вот не знаете, а я вот знаю. Вот 4 тысячи, вчера ходил в Декатлон. Вот. А до этого еще покупал, а до этого зубы были, а до этого очки были. Очки, вы знаете, во Франции заказываются, оказывается, у нас некоторые сложные очки вообще в России не делаются. Вот. И получается, дети тоже отвязывают, да, были деньги, нету денег. Но я не тело, а душа, повторяю, не спеша. Поэтому да, да, любая женщина – это богословление мужчины, потому что тогда он точно не привяжется к материальному миру. Тогда он точно будет освобожден. И женщина посодействует ему, и он будет монахом в миру, он будет монахом, находясь в семейных отношениях. Она его отвяжет от всего. Вот. Поэтому, да, надо быть благодарным, надо быть благодарным. Но когда мы зацеплены за материальное удовольствие, когда мы хотим насладиться этим материальным миром по полной программе, тогда и возникает это вот, что мне не дали эту вот шоколадку, мне не дали эту плюшку, я так сильно хотел насладиться ей. Понимаете, когда вы вступаете в семейные отношения с таким... вот этим вот настроем «я хочу насладиться ей, потому что как бы я вот великий такой наслаждающийся», то вы попали уже в ловушку, потому что у нас один всего здесь верховный наслаждающийся – это Бог, а все остальные ему служат, понимаете? Когда вы начинаете в эту позицию вставать «я здесь Пуруша, я здесь главный», вы как бы попали в ловушку этого ума, и, конечно, вы будете разбиты этой женщиной. Поэтому в отношения семейные нужно вступать в умонастроение, как я могу служить, как я могу служить. И семья – это тренажер служения, служения. Не как я могу потреблять, а как я могу служить. И если вы не готовы к этому служению в семье, то нечего вам и делать в семье. Потому что тогда просто ваши отношения вам вызовут боль и страдания. А если вы вступаете с умонастроением служения, тогда у вас будет прекрасное, тогда вы ничего не потеряете. Вы уже готовы отдавать. Вы уже готовы отдавать. Вы готовы быть донором. Вы готовы быть донором, а не потребителем. Вот это вот отношение, ну, к жизни как потребитель, оно и вызывает вот эти вот потом страдания. Так. Вопросы какие у нас тут?
Сегодняшний эфир, это, мне кажется, прям такая очень необходимая встряска перед весной, чтобы проснуться. И вот еще у нас тоже есть вопросы, я могу озвучить. Вы рассказывали, что бывает разная природа. В том числе у мужчины пришел вопрос, зачем мужчине дается вот такая хрупкость? Чтобы развить какую-то стойкость характера или еще для чего-то? У меня просто сын такой.
Хороший вопрос, благодарю. Смотрите, обычно кету в первом доме, это дается после, скажем так, после раху в первом доме. А раху в первом доме расширяет очень сильно эго, очень сильно делает человека властным, очень человека сделает таким, ну что ли, вот, я хочу только для себя, таким, знаете, немножко эгоистичным. И когда человек немножко вот забурился по этому пути очень далеко и начал потихонечку качество характера свои портить, ему как ограничитель дают такое ослабление первого дома, чтобы как бы ты уже немножко как бы, ну, не думал о себе. Там кету, раху, они идут в противовес, на 180 градусов друг к другу. Поэтому если у нас пораженный первый дом, то раху у нас находится в седьмом доме. А седьмой дом – это партнерство, это супруга как бы, да, и партнеры. Поэтому раху, которая стоит в противовес у людей в седьмом доме, да, кто ослаблен кету в первом доме, говорят о том, что как бы тебе нужно для других пожить. Тебе нужно пожить не для себя. Тебе нужно как бы позаботиться немножко, ну, как бы вот, побольше подумать о других. То есть ты слишком много думал о себе, теперь как бы давай-ка немножко подумай о других. Если вы плохой водитель, то вам завод-изготовитель какой-нибудь добрый ГАИ скажет, что давайте вот ему поставим ограничение в машину 40 км в час. Не потому, что они издеваются над вами, а потому, что берегут вас. Потому что ты разобьешься, ты плохой водитель, у тебя плохое зрение или плохая реакция, или ты инвалид. Вот раньше вот при Советском Союзе такие были машины, инвалидки. Может, кто-то помнит, на базе Запорожца такие, знаете, с двигателем от мотоцикла. Такие смешные маленькие машинки. На них точно было много не разогнаться, там было ручное управление. То есть вот инвалиды ездили медленно, чтобы просто не разбиться, вот, культурно. Потом еще знаки писали там «инвалид». Вот. Также и здесь, когда ослаблен первый дом, это означает, что как бы тебе дали немножко ограничения в этой жизни, чтобы ты, обладая полной силой, не наделал здесь делов, чтобы ты здесь, скажем так, не причинил добра окружающим. Потому что обычно такие люди очень сильно могут причинить добро, вот, во благо всего мира. Потом весь мир начинает плакать. Вот, у нас сейчас много таких примеров, когда причиняется добро. Вот, поэтому поражение первого дома, когда очень сильно ослаблен, надо просто понимать, что, во-первых, это, ну, человека так ограничили, а во-вторых, если вы являетесь родителем, то ни в коем случае нельзя взбадривать такого человека критикой. Нельзя взбадривать его какой-то такой, знаете, вот пинками. То есть это постоянно должны быть такие, ну что ли, добрые поддавки. То есть постоянно показывать только, где вот он молодец, где он хорошо. Потому что если вы будете говорить «соберись», что-то здесь сопли распустил, что-то здесь как баба, пошли на секцию бокса, я сейчас тебе покажу, что такое настоящий мужик. Ему бам, там бам на ринге, все, вынесли. У сына просто, там не знаю, все, потом у него травмы на всю жизнь. Вот. То есть надо бережно относиться к таким людям, бережно. Еще раз, такие эльфийские бабочки, которые летают. Вот, это такой длинный вопрос, мне, наверное, проще его переслать, вот, потому что как-то мне так тяжело его читать, вот.
Хорошо, благодарю, сейчас посмотрим, у нас есть коротенький такой технический вопрос, раз сегодня много про астрологию говорили. Здравствуйте, помимо даты и времени рождения, ведь имеет значение и место рождения, правильно?
Да, безусловно, конечно, безусловно. И часовой пояс имеет. Но в джотиш это просто очень, скажем так, трепетно. Вот. Если же мы рассматриваем формулу души, да, эту западную астрологию, солнечную, то просто сделайте вот в этой, скажем так, формуле, допустим, три даты. Забейте час ночи, 12 дня и 23 часа. Обычно формула не меняется. Вот. Если же она меняется, тогда, конечно, тут надо уже, ну, делать ратификацию с кем-то, кто уже может вам подсказать. Вот. Но в процентах 70 случаев формула не меняется. Вот. Если же это джотиш, то, конечно, допустим, вот я в свое время, когда начинал, я там не находил своего города вот в программе и вбивал там ближайший город. И как-то у меня не очень билось. А потом как бы я взял там специальную программу и забил уже вручную координаты. И у меня довольно сильно там натальная карта изменилась. Вот. Более того, скажу страшные вещи, допустим, даже Москва настолько большая, что нужно вбивать координаты роддома в Москве, потому что Москва Мытищи и Москва где-нибудь, не знаю, там какой-нибудь юг уже, Домодедово, это уже как бы совсем разные там будут карты, а вы пишете там, знаете, вот то, что, ну, обычно Москву пишут, поэтому точные координаты роддома.
Спасибо за уточнение. И вот еще один такой астрологический вопрос про сегодня. Скажите, пожалуйста, что сегодня за день такой? Согласно гороскопу, сегодня не нужно принимать никаких решений. Почему? Может быть, у вас есть какая-то информация?
Ну, давайте прямо сейчас я забью в программу. Я утром не смотрел. 5 апреля. Так, и скажу вам, что с ним за день такой. Так, 2022. Так, ну, за зеркале у нас стоит солнце, очень сильно поддержанное, поэтому будет как бы эгоизм очень большой, а в прямой карте Уран. Получается, очень большая будет отсебячина, если коротко. Вот. То есть, как бы, я не буду видеть божественные правды, а буду видеть только свои такие корыстные интересы, а всегда свои корыстные интересы, они приводят к поражению. То есть, очень сильное, какое-то дикое положение Урана сильное и очень сильное положение Солнца. То есть, все для себя. То есть, такой сегодня день эгоизма. Вот так вот. Поэтому, если сегодня что-то сделать для других, как-то вот сделать наперекор вот этому влиянию планет, то есть, не для себя, а для других, послужить кому-то сегодня, было бы очень здорово.
спасибо. Я думаю, это очень важно понимать, чтобы действительно мы не праздновали Международный день эгоизма, а все-таки праздновали какие-то более благостные праздники. И вот, читая вопрос, который вы мне прислали от Инны, начал ухаживать молодой человек, бывший военный, мы ровесники, нам по 40 лет. Все хорошо было, все делала по правилам, не кормила, не жила, сексом не занималась. Отношения были хорошие. Он увлекается психологией, присылал мне ссылки на любимого психолога. Я однажды не удержалась и прислала вашу лекцию «Мужчина и женщина». Хотя в одной из статей вы предупреждали, что учить мужчину не нужно, что мужчина хочет, чтобы его воспринимали таким, какой он есть. Но я не хотела его воспитывать, я лишь поделилась своими принципами. После этого, как он прослушал лекцию, его как подменили. Он больше ни разу даже ко мне не подошел, как отрезало. Сказал мне кучу гадостей, комплименты мне не делал и делать не собирается, что я его не уважаю, раз прислала такую лекцию. Вот что можно и не ответить на такой вопрос?
Что ответить Ине или что ответить этому мужчине? То есть в чем вопрос-то? Как вы вот поняли?
Я не знаю, вот Инна пишет, что учить мужчину не нужно. Она вот выслала лекцию ему вашу и теперь не знает, мужчину как отрезала и что делать ей в таком случае. Тоже, может быть, Бога благодарить, что все хорошо, или, может быть, она как-то неправильно поступила и над ошибками ей поразмышлять над собственными. Вот как вы воспринимаете эту ситуацию?
Ну, тут как бы ответа на вопрос. То есть я буквально вчера вот выкладывал у себя на телеграм-канале статью, где как раз писал, для того, чтобы семья жила и развивалась хорошо, нужно всего два условия. То есть первое, чтобы женщина чувствовала и мужчина к ней относился как единственный, да, а мужчине важно чувствовать, что он главный в семье, что он главный, что как бы вот он такой вот просто вот, ну, уважаемый человек, да, то есть мужчина очень сильно любит уважение и любит быть главным, а женщина любит быть единственной. И когда женщина начинает это вот на, это побудительное, повелительное наклонение, прочитай, на, вот сделай, она как бы говорит, ты не главный. И у мужчин даже не понимает, что происходит. У него часто этот вот бунт эго происходит подсознательно. Они даже не понимают, почему начинают они там истерить, почему начинают... А это же истерика, когда мужчина просто, ну, перестает общаться, это просто мужская истерика. Вот, он просто, ну, как бы его эго оказалось очень сильно ущемлено, то есть я здесь не главный. Потом дальше мужчины очень плохо воспринимают конкуренцию. Значит, кто-то лучше меня, да, то есть ты не самый главный в моей жизни, а вот есть такой Володар, который главнее тебя и лучше тебя. Это, конечно, прямое оскорбление. То есть вот как, допустим, мужчина, как у него работает башка? Я вам рассказываю секрет из мужского тела. Да, как бы я с этого скафандра вам с этой планеты передаю координаты такие, да, вот. Мужчина, когда вот вы, допустим, пытаетесь его взбодрить, а смотри, как вот его, она, значит, газон-то пострижен, как классно-то, а посмотри, как у него забор-то покрашен, означает, что он лучше меня. А это означает, я не главный, а это означает, жена меня предала. Все, и получается, какой смысл жить с этой женщиной, если я здесь не главный, меня здесь не уважают. Все, бежим отсюда бегом. Но обычно бегом мало кто убегает, начинает сразу драться в ответ. А как драться можно в ответ? Либо сама дура, и вот толстая, не знаю, там деньги не умеешь зарабатывать. Вот, либо какие-нибудь там еще, ну, такие какие-то глупые наезды вот у мужчин. Допустим, молчание. Это тоже глупый наезд. То есть я буду тебя игнорить. Да, я буду тебя игнорить вот так вот, чтобы ты поняла, что ты потеряла. Ты потеряла самого лучшего мужчину, но ты это потом поймешь и будешь плакать, но будет поздно. Вот. Поэтому с мужчинами надо немножко общаться, как с детьми. Я тоже писал в одной статье, что иногда надо вот как бы приседать на корточки, иногда нужно танцевать вальс, вот, иногда нужно играть в поддавки. Вы знаете, это иногда вот очень часто, к сожалению, вот это вот нежное мужское ранимое эго, вот эти вот поддавки, оно требует почти всегда. Как с детьми, да, вы же тоже поддаетесь там, да, маленьким детям там, ну, какой ты сильный, как ты здорово топор держишь, ну-ка, еще раз стукни-ка, ох, как у тебя здорово получается. Ну ты просто. А если будем говорить честно маленькому ребенку, будем говорить, да ты вообще, ну ты посмотри, нужно перерубить 7 кубов дров, а ты 2 дровинки переколол, да ты просто клоун, дай топор и больше никогда не подходи к этому. Вот такая правдивая, скажем так, правда, чтобы его взбодрить, ребенка просто приведет в состояние, ну, коматоза, он просто будет понимать, что он полный слабак. Вот так же и женщины должны подбадривать мужчин, как детей, понимаете, как бы подбадривать из-под тяжка. Ух ты, какой молодец, он какой ты здоровский, хороший. Но, конечно, подбадривать вот это вот постоянные поддавки тяжело, потому что семья в любом случае это двухсторонние усилия, да, вот как вот у нас у лодки два весла, как у нас у птицы два крыла, у велосипеда две педали, то есть, чтобы велосипед ехал, нужно на две педали давить, чтобы не упасть с него. И также на лодке, если будет только одно у нас женское весло постоянно гребсти, а мужское будет в это время табанить, то лодка будет вращаться на одном месте, никуда вы не уедете. Также и у птицы, одно крыло махает, другое отдыхает, и получается штопор, и семья разбивается. То есть надо, чтобы два человека прикладывали усилия. Какие усилия со стороны мужчин? Ну хотя бы одно сделайте. Ты у меня единственная. Если я главный и лучше всех Иван Петровича, там, да, если я как бы нахожусь, то и ты должна как бы, получить от меня эту вот энергию, которой ты можешь питаться. А тут как бы энергия очень простая. Ты у меня единственная женщина, и мы с тобой вместе до конца, что бы ни случилось. Да, даже если я буду косячить, да, даже если я сволочь и урод, даже если я не понимаю природу там женской, как она движется, мне как бы, ну, с этой подводной лодки никуда не бежать. Я дал обет. Я с тобой навсегда. И вот эта женщина будет ценить. Это будет для нее якорем. Это будет для нее таким спасительным кислородом, который будет ее откачивать. Если же мужчина постоянно думает в раздумьях, а может быть мне теперь другую, у меня уже было две, теперь третья, а потом будет четвертая, когда он постоянно конфеты перебирает, он все, он сразу как бы лишается фундамента, то есть женщина не получает никакой от него энергии. То есть все просто, как мужчинам тяжело признать эту женщину единственной раз и навсегда, бескомпромиссно, так же женщинам тяжело бескомпромиссно признать его главным в своей жизни. Понимаете, здесь никому не легче, никому не тяжелее. Всем тяжело. Женщине в силу ее тела очень трудно играть в поддавки с этим мужчиной и чувствовать его главным. Но как это вообще может быть? Я раз с ним играю в поддавки, я же уже на корточках, я уже как с маленьким ребенком, я уже просто тут какие-то такие делаю завороты, чтобы ему объяснить, что он не дурак, что он ошибается. Но он при этом главный. Вот, понимаете, просто мозг взрывается. Как он может быть главным, если он вот такой? А у мужчин тоже так, ну, как она может быть единственной? Она же вот уже, ну, понимаете, ну, все уже как бы так, ну, некрасивая. И вообще, как бы меня вот поругала, могу уйти к другой. Вот, когда мне было 16, у меня был большой выбор. А почему сейчас я не имею права такого выбора себе сделать? Я же желаю себе счастья. Я желаю себе счастья. Нужно же туда вот идти, в счастье. Вот, на самом деле это не счастье, это материальные наслаждения, вот, это органы чувств, и веды говорят очень просто, нельзя потушить костер, подбрасывая в него дрова. То есть счастье только одно, когда у нас душа поет, когда на душе легко. А как может быть на душе легко, если кто-то кого-то предает? Понимаете? Это как бы одна из таких очень ключевых вещей. Вы знаете, есть бык Нанди, да, есть там 4 религиозных принципа. В Кали-Юге остается всего одна нога целая у этого быка Нанди. Это какая? Если сказать по-русски, это преданность. Это преданность, это чистота, то есть не предательство того, кто рядом. Так если мы начали предавать, то последняя нога этого быка Нанди тоже, получается, она ломается, и все, выхода нет. То есть, получается, Кали-Юга полностью тобой завладела. То есть, выстоять в Кали-Югу можно только на одном принципе, только на принципе чистоты, чистоты своего слова. Да? То есть, если я дал слово, то я его держу. Вот, если же как бы и этого нету, тогда все, и шансов нету никаких. Вот. Век раздоров придет, Кали-Юга придет, но горе тому, через кого она придет. Понимаете, будете ли вы способствовать этому, или вы будете противостоять этому? Вы знаете, там в Содоме там было всего 10 праведников, и поэтому город оставляли как бы не сожженным. Хотя там весь город подвергался там разврату, там просто там это было... ну, то, что сейчас, в принципе, мы к чему снова и приходим, да, в современной западной цивилизации, к этой всей Содомии. Но когда эти праведники вышли, город тут же был уничтожен. Понимаете, то есть даже там ради одного праведника, ради 10 праведников, целые города Бог держит чистыми, там, да, не наказывает их. Поэтому надо думать о себе, насколько я целомудрен, насколько я чист, потому что это мои отношения с Богом. Поймите, это нужно в первую очередь мне. Мне это нужно, потому что это меня как бы двигает к Богу. Это не нужно жене, это не нужно никому, это мои отношения, потому что мы рождаемся в одиночестве и умираем в одиночестве. И вот это, к этому экзамену, к смерти, нужно думать уже и готовиться к самого детства, самого юношества, а не так, что вот потом мне будет 80, и вот я умру. Умирает, понимаете, в 20 лет, умирает и в 30. Прилетел тромб, инсульт или инфаркт, и вы уже покойник. Все, Один выдох, и вот и смерть. Все, один выдох, и больше нет вдоха, и вот смерть. Вот он только что ходил, вот он уже лежит мертвый. И вы готовы к этому? Или вы полностью привязаны к этому материальному миру? И все какие-то здесь непонятные эти вот вещи, как здесь можно в этом материальном мире устроиться, поудобнее, с подушками, там, не знаю, с комфортом. К чему мы привязываемся? Вот к этому, понимаете, вот к этому мешку из кожи там, да? Есть такая хорошая там тоже притча. Жила-была красавица, вот, и жил один парень, который в нее влюбился, вот, но как бы семья была строгих правил, и как-то вот никак было не попасть к этой красавице-парню. И вот он однажды выбрал такую ночь, такую потемнее, и как бы пошел к ней, и вдруг пошел бешеный-бешеный там ливень, гроза, и вот река разлилась, он там плыл, там крокодилы, он там от них отмахивался, уплывал. Вот, пришел к дому, там все закрыто, вот, но веревка там вот, из окошка любимой, он по ней забрался, по этой веревке. Вот, пришел, к ней сказать, вот, я к тебе пробрался, давай с тобой там обниматься, целоваться. Она говорит, какая веревка? Это была змея, ты по змее забрался, вот в этом как бы даже вожделении не увидел таких простых вещей. Но говорит, ладно, если такой как бы, ну, озабоченный, подожди немножко, вот, там 3 дня, я к тебе выйду. Вот, выходит через 3 дня такая черная, как смерть, с такими глазами, такими, знаете, как у покойника, такая вся худая, вот, и он такой отшатнулся от нее и говорит, что такое, где красота, я так был в тебя влюблен, что с тобой случилось, она ему раз такой тазик вытаскивает, она приняла слабительное, вот, и вот там, в этом тазике, там все, что из нее выходило, она говорит, ну вот, это тоже я, вот это с этими черными кругами, и этот тазик тоже я, посмотри, в кого ты влюбился, посмотри, насколько вожделение тобой полностью овладело, вот, короче, мужик так сильно впечатлился, что после этого заплакал, вот, и пошел в монастырь, и стал после этого самым таким большим монахом, то есть он просто, и потом, когда все него спрашивали, а почему он такой великий святой, он сказал, вы знаете, у меня вот есть духовный учитель, вот эта вот девушка, она мне открыла глаза и полностью перевернула мое представление о мире. Вот так вот за одну секунду человек просто из полного вожделенного такого юнца превратился в такого вот понимающего человека вообще смысл жизни. Вот, поэтому нужно всегда помнить, что такое бренность этого тела, да, это тоже я, это вот тазик, это тоже я. Но мы ослеплены этой материальной иллюзией, мы ослеплены, и мы не видим, мы не понимаем, что вообще как все устроено. И вот ходим, как эти слепые в этом, этих дебрях материального леса, заблудились в этом лесу. Поэтому нужен всегда, конечно, проводник, нужен всегда духовный учитель, нужен кто-то, кто будет нас выручать. Поэтому держитесь хорошей компании. У ворот освобождения стоят 4 стражника. Дух познания, да, самоконтроль, удовлетворенность тем, что имеешь, и хорошая компания. Вот надо всегда это помнить и повторять.
Честно, думала, будет антикризис для мужчин, но это получился такой поддерживающий эфир для меня самой, поэтому спасибо вам за вашу силу духа, за то, что говорите о самом важном такими простыми, вдохновляющими словами. Это очень важно было слышать, я уверена, каждому из нас, поэтому благодарю вас за сегодняшнюю встречу и надеюсь, что мы встретимся вновь на волнах Веда-радио.
Харе Кришна.